22 часа и 7 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов и программа «Синхронный шаг».
И в этой программе мы проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас у нас на дворе 1992 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы напомним об основных событиях, людях и фактах.
В следующей программе мы будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в викторине «Угадайки».
Ну и в первой информативной программе вы примете участие посредством ваших смс-ок и голосований.
Подключайтесь прямо сейчас.
Сходу начинаем. Можете ли вы сказать, что 1992 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, можете. 1992 год стал поворотным в вашей жизни, то телефон 8495-660-0664. Если нет, ничего особенного не произошло, то 8495-660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Если год стал поворотным в вашей жизни, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Ну а пока вы голосуете, об основных событиях 92-го года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
Старт экономических реформ, шоковая терапия. Отпущены цены на продукты, включая хлеб и молоко. Президент Борис Ельцин издает указ о свободе торговли. Егор Гайдар назначен исполняющим обязанности председателя правительства. В этой должности он проработает до конца года. Затем съезд народных депутатов назначит на пост премьера Виктора Черномырдина. Президент подписывает указ о введении в действие системы приватизационных чеков, ваучеров. Верховный Совет утверждает программу приватизации государственных и муниципальных предприятий. Отменен сухой закон и госмонополия на алкогольные напитки. Вводится плавающий курс рубля по отношению к доллару, отменяются ограничения на продажу валюты частным лицам и фиксированный курс для экспортеров. Россия становится членом Международного валютного фонда. В течение всего года проходят многотысячные митинги как противников, так и сторонников реформ. Начало противостояния президента и молодого правительства с одной стороны, с парламентом с другой. Сообщается о закрытии последней колонии для политзаключенных. В Сокольниках тем временем проходит митинг и шествие к тюрьме «Матросская тишина». Участники акции требуют освободить членов ГКЧП. Утверждаются два равноправных официальных названия страны – Россия и Российская Федерация. Создаются собственные Министерство обороны, Космическое агентство, Поисковая служба МЧС. Учреждено звание Герой Российской Федерации. В отставку с поста мэра Москвы уходит Гавриил Попов. Борис Ельцин своим указом назначает на эту должность Юрия Лужкова. Конституционный суд рассмотрел запрос, вошедший в историю как дело КПСС. Заявителями выступили сразу несколько десятков народных депутатов. Они требовали признать несоответствующими основному закону страны указы президента Ельцина о приостановлении деятельности Коммунистической партии Советского Союза и ее российского отделения. Слушания продолжались почти полгода. В результате КС признал ряд положений президентских указов противоречащими Конституции. Другие пункты были оставлены в силе. Решение суда, если верить сторонам процесса, одновременно устроило и не устроило и тех, и других. В Москве зарегистрировано акционерное общество открытого типа МММ. На территории пригородного района разгорается осетино-ингушский конфликт. Президент Ельцин подписывает с главой Грузии Шеварднадзе соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, а с президентом Молдавии Снегуром в присутствии лидера Приднестровья Смирнова соглашение по урегулированию конфликта в Приднестровье. В Южную Осетию и в Приднестровье вводятся российские миротворческие силы. Россия и Украина подписывают соглашение о разделе Черноморского флота. В Москве подписан федеративный договор, призванный урегулировать отношения федерального центра с субъектами федерации. Татарстан, где ранее почти две трети населения в ходе референдума высказались за независимость от России, и Чечня отказались участвовать в процессе. Борис Ельцин и Джордж Буш-старший подписывают российско-американскую декларацию о завершении холодной войны. Россия и США начинают работу по заключению договора СНВ-2. Президент Ельцин заявляет, что отныне российское ядерное оружие не нацелено на американские города. Курс доллара в начале года составляет 169 рублей 20 копеек, в конце года 414 рублей 50 копеек.
Эхо Москвы.
И вот с такими деньгами и при таких событиях мы отправляемся в магазин. Хлеб в Москве 2 января в первые же дни свободных цен. 2 рубля 56 копеек. По этой цене в госмагазине хлеб нашел журнал «Коммерсант». Водка 250 рублей. Джинсы «Ли». Зачитываю буквально сообщение, поступившее к нам в Facebook. 7500 рублей. За них была отдана вся зарплата за месяц. Телевизор Panasonic в фирменном магазине стоит 108 тысяч рублей.
Пустячок, а приятно.
И маленький довесок в магазинах – это памперсы.
Великое счастье родителей.
Говорит современный родитель. Кстати, помнишь, у нас Олеся Рябцева в прошлом году, в 91-м, вспоминала, что когда она родилась, памперсов еще не было. Ну, а теперь обо всем подробнее.
Этот документ означает право каждого гражданина России на приобретение собственности по номинальной цене в 10 тысяч рублей.
Процесс, обогативший русский язык мемом «Две Волги» и ругательством «Прихватизация», стартовал летом 92-го, утверждением программы приватизации госпредприятий. По замыслу правительства рыночных реформ, граждане должны были поучаствовать в разделе госсобственности. Право на долю в этой собственности утверждалось приватизационным чеком. Анатолий Чубайс, в то время возглавлявший госком имущество и получивший на всю жизнь звание главного приватизатора, лично рассказывал населению про ваучер. Правда, население в большинстве своем так и не распробовало на вкус, что такое быть собственником, ну, хотя бы части предприятия. Программа приватизации предусматривала, что почти треть уставного капитала каждого предприятия должна быть продана за ваучеры на публичных аукционах. Чеки аккумулировались в неких инвестиционных фондах, куда попадали разными путями. Одни граждане сами их туда вложили, другие меняли ваучер на более осязаемые материи – от денег до водки. А уж от перекупщиков чеки уходили будущим олигархам. «Две Волги» за ваучер не получил никто. Но почти 15 лет назад житель Владимирской области сумел в Замоскворецком суде Москвы добиться решения о взыскании с Анатолия Чубайса обещанной пары автомобилей. Исполнено это решение или нет, честно говоря, не знаю. Но это единственный выигранный иск. Срок давности по нему уже истек.
Давай мы быстро подведем итоги голосования, которое вот мы спрашивали про поворотный год. Так вот, 87%, ну, в свете событий, о которых мы сейчас говорили, это, в общем, даже логично, 87% ответили, что да, 92-й год был поворотным в их жизни. 13% сказали, что нет, обычный год.
У зрителей сетевизора разрыв меньше. 54% сказали, что год был поворотным, 46% сказал, что ничего особенного не произошло. Ну и дополнительный бонус к нашей приватизации.
Я тебя попереключаю.
Дополнительный бонус к нашей приватизации, кстати, еще среди прочего проголосуем, раз уж мы про ваучеры заговорили, спросим наших слушателей, помните ли вы, куда вы дели свой ваучер?
Если вы помните, то ваш телефон 660-06-64. Если запамятовали, то 660-06-65.
Голосование пошло.
Если вы помните, куда вы дели свой ваучер, то телефон 660-06-64. А если забыли, то 660-06-65. Мы спрашиваем именно, помните или нет. А если помните подробности, то, пожалуйста, на смс-ке. +7 985 970 45 45. И с ваучерами появились все эти инвестиционные и различные фонды. И Леша нарыл замечательную совершенно историю в дополнение к этой приватизации.
Я тебя попереключаю.
Ну да, действительно замечательную историю я нарыл. Сейчас, я надеюсь, мы услышим ее в ближайшее время. История, связанная и с телевизором, и с ваучеризацией. Мы вспомнили, что совершенно прекрасная реклама тогда, в те времена, выходила всевозможных компаний, которые всевозможными способами пытались достучаться до российских своих будущих клиентов и рекламировали себя. Ну, естественно, тут первое, что придет в голову, это МММ, конечно, но там были же и прочие замечательные совершенно предприятия, типа Московской недвижимости, типа Олбдипломата, типа Банка Империала и так далее. Ну и все мы помним, разумеется, и Леню Голубкова, и Анну Сергеевну, одинокую москвичку, и молодоженов Игоря и Юлю, и уж тем более помним мы, конечно же, замечательные рекламы Банка Империала с всевозможными историческими деятелями, от Тамерлана, Юлия Цезаря до Наполеона, Николая I, Александра II и так далее.
Ну да, как выяснится, потом, спустя несколько лет, все эти мошеннические структуры делали абсолютно исторические, художественные рекламы, ради которых, в принципе, можно было не только ваучер продать.
Ну, бурный рост рекламы на российском телевидении стал для телезрителей неприятным сюрпризом. Оказалось, например, что реклама может дробить любимую передачу или сериал, да еще и прерывать их на самом интересном месте. Впрочем, реклама рекламе розни. Многие ролики народ полюбил. Полюбили, например, трудового москвича Леню Голубкова, который работал на экскаваторе и вкладывал все свои деньги в МММ.
Куда ни кинь, всюду клин. На 50 тысяч уже ничего и не купить. Мучился Леня Голубков. Эх, была, не была. Прошло 2 недели. Сколько там набежало? Волновался Леня. Фу, ё-моё.
Куплю жене сапоги.
Это просто Леня. АО МММ.
Леня покупал жене сапоги, учил жизни старшего брата, объясняя ему, что он не халявщик, а партнер. Чем кончилась история МММ, помнят все, как помнят и рекламу Банка Империал. В ней на экранах появлялись исторические персонажи – Наполеон, Цезарь, Тамерлан и даже Николай I. Это...
Государь, осмелюсь вам доложить? В Париже поставлен спектакль, некоторым образом порочащий честь великой императрицы Екатерины, бабушки вашей.
Передайте императору Франции, если он немедленно не прекратит это представление, я пошлю в Париж 1 000 000 зрителей в серых шинелях, которые смогут освистать его.
Некоторым образом.
Николай I. Всемирная история. Банк Империал.
Ну да, вот тут еще вспоминают наши слушатели, которые, видимо, помнят, куда они вкладывали и девали свои ваучеры. Они, например, вспоминают Гермес, русский дом Селинга. А вот Катя пишет, купили акции Гермеса и русского дома Селинга. А мы с женой вложили 2 ваучера в акции автомобильного Всероссийского альянса. На первые дивиденды купили свой первый принтер Epson, пишет нам Олег. Ну, подведем итоги голосования. 88% помнят, куда они девали свои ваучеры, и 12% не помнят. Ну, а мы, собственно, как заговорили о телевизоре, не рекламой единой, между прочим, жил российское телевидение.
Вокруг нее были еще разные программы.
Да, вокруг нее затыкали дырки между рекламами разные программы. Вот, например... Что любопытно, с самой первой нашей программы нам люди пишут: не забудьте, пожалуйста, Санта-Барбару. Ну, ребят, Санта-Барбару 2 января 1992 года канал РТР впервые показал в России Санту-Барбару. И знали ли сотрудники канала, что они запустили в эфир, что это судьбоносный сериал, которым предстоит показывать следующие 10 лет? Ну, возможно, знали, потому что в США сериал закончился в 93-м, но американский зритель, в отличие от нашего, увидел его целиком, и начало, и конец.
Они когда начали смотреть?
Они начали смотреть в 84-м. В России не показали первый сезон, кстати, который очень сильно отличался от остальных, просто поскольку в Штатах сериал шел абсолютно провальный первый сезон, сценаристам пришлось реанимировать Санту-Барбару радикальными методами. Например, 3/4 персонажей первого сезона они просто истребили посредством серийного убийцы и нескольких стихийных бедствий. Зато вышла на первый план знаменитая, аж точно в нашей стране знаменитая семья Кэпвелов во главе со всемогущим и авторитарным Сиси. Из за приключениями вот этого семейства, а также про родненных друзей и недругов России с придыханием следила в течение всех 90-х годов. Заодно мельком увидела на экране, например, юную Робин Райт Пен, которая играла Келли. Да, в одной из реинкарнаций. И Леонардо Ди Каприо, который играл юного Мейсона, молодого мальчика еще. Ну, кстати, актеры в Санта-Барбаре менялись очень легко и быстро. И, например, Сиси Кэп играли в разные
Который годы. В кому впал в одном состоянии,
вышел,
а выпал из
кому,
да.
Да, 6 человек играли Сиси Кэпуга. Вот так вот россияне познакомились с жанром мыльной оперы. Правда, Санту-Барбару в России так и не показали до конца.
Дорогая, я знаю, что ты очень хотела бы вернуться на работу. Это скоро произойдет.
Не в этом дело, ты же отлично знаешь.
Он тебе угрожал.
А если он поступит так же с другой женщиной из-за того, что я проигнорировала его?
Иден, ты не можешь брать на себя ответственность за то, что вытворяет этот тип. Он хочет играть с тобой в открытую. Он снова хочет сделать тебя своей мишенью.
Я знаю одно. В любом случае, я проиграю. Поступлю ли я так, как он хочет, или так, как хочешь ты?
Мы же с тобой договорились.
Нет, не договорились. Прости, я знаю, что ты любишь меня и хочешь уберечь, но я не могу оставаться в стороне.
Вот это диалог знаменитых тоже персонажей этого сериала Иден и Круза, кстати, между прочим, на самом деле любая пара персонажей Санта-Барбары могла бы такой диалог в одной из серий произнести. Это я даже специально посмотрел 1059 серию, это примерно середина. Я только единственное, что не пойму и, наверное, уже не узнаю, о ком.
Кто я о ком это говорил?
Нет, кто я знаю, кто там угрожал Иден, потому что там очень многие персонажи в разных сериях угрожали жизни и безопасности Иден. Кстати, ну, там... вот нам Дмитрий прислал смс-ку. Вы не поверите, я досмотрел до конца. Но Дмитрий, видимо, на торрентах искал Санту-Барбару. Кстати, если вот вы... если у вас есть... У нас пока есть время. Если у вас есть... Был какой-то любимый персонаж, запомнившийся в Санта-Барбаре? Пришлите нам, пожалуйста, имя. Кого вы помните вот из всей этой бесконечной мыльной
оперы? А заодно ответьте нам на вопрос. Вы-то сами смотрели Санта-Барбару или нет? Если смотрели, то 660-06-64... Если нет, то 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
А Джина злодейка, спрашивает Дмитрий. Ну, конечно, без Джины там было бы дело плохо. А, напомним еще раз, смотрели ли вы Санта-Барбару тогда, в 92-м году? Если смотрели, 84-95-66-00-664. Если не смотрели, 84-95-66-00-665. Скажется, мои глаза меня обманывают. А нет, уже?
Уже все нормально, да. Я тоже сначала думала, что меня глаза обманывают. Санта-Барбара была полностью дублирована, пишет Настя. Помню пародию Стоянова и Олейника на стиральный порошок и дамские сапоги с намеком на разбавленное пиво и хищение из военных складов, вспоминает Лиля. Это, видимо, о рекламных пародиях идет речь. Там вообще реклама в 90-е годы была, конечно, фантастическая. Я вот тоже пересматривала. Поверите, нет, слезу пустила. Как это было талантливо сделано.
Вот, кстати, Артем пишет из Ростова-на-Дону. Наш преподаватель по возвращении из Штатов рассказывал о работе в Институте теоретической физики в той самой Санта-Барбаре. Даже был еще анекдот, как там женщина выигрывает деньги в лотерею, ее спрашивают, куда поедешь. Она говорит, ну как, куда, в Санта-Барбару. Зачем? Я там всех знаю. Мерзкая Джина была крута, пишет Вася. Смотрел с 5 лет. Вася, вы знаете, я тоже смотрел примерно с того же возраста. У меня выбора не было, потому что бабушка моя смотрела, и на даче абсолютно все смотрели. Я помню, там собирались все женщины одного телевизора.
А мы с папой смотрели.
Барбару, да, вперед.
Мы, пожалуй, остановим голосование. 58% из тех, кто нам позвонил, смотрели Санта-Барбару. 41%, 42%. Не смотрели.
Мало, мне кажется, что хотя бы одну серию Санта-Барбара.
Подожди, друзья, вот в сетевизоре противоположный расклад. 39% смотрели уже, 38%, 62% не смотрели. Я думаю, что это потому, что в то время не было компьютеров.
Слушай, Андрей из Омска, спасибо, Андрей. Он пишет, речь шла про Керка, бывшего мужа Идана. Андрей, спасибо. Мы теперь знаем, что вы, вот, видимо, действительно посмотрели «Санту-Барбару» от начала до конца и запомнили всех ее персонажей. Спасибо вам.
Ну что ж, мы отрываемся от телевизора, так же, как отрывается от телевизора и Оксана Пашина, которая сегодня делится с нами своими воспоминаниями о своем 92-м годе.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
В 92-м году мне было 16 лет, и у меня был выпускной. В магазинах невозможно было купить решительно ничего. Ни платья, ни туфли, ни губную помаду. В кооперативных палатках можно было купить все, но не было денег. Поэтому на выпускной я отправилась в мамином платье и маминых туфлях. К сожалению, туфли были на размер меньше, собственно, поэтому выпускной случился незабываемым. А вот уже осенью, помню, всем выдали ваучеры. Непонятную такую серую бумажку, за которую еще нужно было заплатить 25 рублей. Что с этим ваучером делать, никто в моем окружении решительно не понимал. Но вот сразу продать его и купить, скажем, 20 сникерсов считалось неправильным и даже неприличным. Ваучер полагалось куда-нибудь вложить. Я свой вложила в старый номер журнала «Новый мир» и закинула на верхнюю полку. Так он и канул в лету. А я не стала владельцем акции заводов и пароходов.
Эхо Москвы.
Оригинально распорядилась ваучером наша коллега Оксана Пашина.
Ну, многие так им распорядились. Кстати, я помню тоже, куда я делала свой ваучер. Я его отнесла в один из инвестиционных фондов. Ну и незадолго до новостей у нас такая тоже вспоминательная рубрика, что еще у нас было в 92-м году, явление 92-го года.
Что это было?
Это были ребята «Новые русские», которые, конечно, появились не в 92-м, а чуть раньше, но именно вот в этот год на волне приватизации образ лихого русского бизнесмена-бандита, сделавшего огромные деньги на ровном месте, стал культовым. Образ этот, по сути, даже не бизнесмена, а обыкновенного братка, лысого молодого качка с мобилой. Непременные атрибуты – золотая цепь, малиновый пиджак и, конечно же, 600-й «Мерседес». На деле братки ездили по Москве и на BMW, и на Subaru, и даже на «Шевроле», но им Именно 600-й «Мерседес» укоренился в массовом сознании. Он же стал неотъемлемой частью многочисленных анекдотов, где новый русский на «Мерсе» сталкивался на дороге со старым добрым запорожцем. И смучался конфликт двух водителей, а также двух принципиально разных, но близких по времени эпох в жизни страны.
Ну и сами новые русские и малиновые пиджаки, это тоже стало и анекдотами, и, опять же, я прошу прощения за этот термин, мемами, которые рассказываются до сих пор, правда, уже не всем понятны. Мы расстаемся на несколько минут. Всеволод Бойко, выпуск новостей.
«22:33 в Москве. Всем еще раз добрый день. Продолжается синхронный шаг. Продолжаются воспоминания о 92-м годе. Инесса Землер, Алексей Дурновой и звукорежиссер Николай Кот.
Ну и в 92-м году работали социологи. Они спросили у россиян, счастливы ли вы? Мы предлагаем вам сегодня и сейчас ответить на тот же вопрос. Если вы можете сказать, что вы счастливы, то ваш телефон 660-06-64. Если нет, вы несчастны, то телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Московский код 8495. Вы можете сказать, что вы, в общем, счастливы. 660-06-64. Если вы этого сказать не можете, то 660-06-65.
А были ли счастливы люди в 92-м году, Инесс?
Определенно, да. 2%.
Ой, как-то грустно.
Спокойно.
Депрессивно.
Спокойно. Есть еще умеренный оптимизм. Скорее, да. 40%.
Ну, это уже лучше.
Несчастных было меньше, сразу скажу. Потому что скорее нет, сказал 31%, а определенно нет, сказали 5%. Но, правда, вот определенно несчастных было больше, чем определенно счастливых.
На 3%, да.
Да. Но при этом четверть опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос.
Вот оно как. Ну, тут же момент, главное, подгадать. Да, вот мы сейчас спрашиваем, счастливы или несчастливы. У нас прям идет рубилово счастливых и несчастных в телефонном голосовании. Вот я прям даже не знаю. Вот давай сейчас вот до трех считаем. Раз, два,
Есть.
Три, давай. Стоп, 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 стоп. Ну, мы округлим.
Ну, когда мы сказали стоп, оно так и было.
Да,
50%. Ровно 50 на 50.
Счастливы, 50% нет.
В сетевизоре другое соотношение. Две трети сказали, что несчастны, и треть сказали, что счастливы. Возможно, это влияние интернета.
Наверное, наверное, да. Интернет делает людей счастливыми или несчастными. По-разному. Кого как. Слушай, как и телефон. А вот интересно, был ли счастлив в 92-м году Сергей Шахрай?
Который нынче у нас забытая персона 92-го года.
Кто здесь?
Сергей Шахрай. Родился в 56-м году в городе, что характерно, Симферополе. Закончил золотой медалью школу и с отличием юрфак Ростовского госуниверситета. Затем поступил в аспирантуру МГУ имени Ломоносова, где и остался работать. Сначала ассистентом юридического факультета, затем заведующим лабораторией правовой информатики и кибернетики. В 88-м году вступил в КПСС, а 20 августа 91-го, извините, выступил из нее. С конца 91-го работает в правительстве на различных должностях – вплоть до вице-премьерской. В его видении были вопросы национальной, правовой политики. Кроме того, он курировал работу силовых ведомств. В 92-м один из ключевых представителей президента в Конституционном суде на процессе по делу КПСС. В 93-м создает партию Российского единства и согласия, во главе которой избирается в Госдуму. Депутатскую деятельность совмещает с работой в правительстве. Конституция наша позволяет такое совмещение, но только для первого созыва Госдумы 93-95 годов. В 95-м пресс не преодолевает 5% барьер, но Шахрай побеждает в одномандатном округе. Спустя два года уходит из Думы в связи с поступлением на госслужбу. В 2000-м переходит на работу в аппарат Счетной палаты, вскоре становится его руководителем. На этой должности трудится вплоть до отставки Сергея Степашина в прошлом году, а после этого был назначен проректором МГУ. Шахрай – один из авторов действующей Конституции и один из идеологов закона о Конституционном суде. Кстати, я помню, мне кто-то рассказывал, правда, не помню, кто, может быть, и сам Сергей Шахрай, что когда писался вот этот закон о Конституционном суде, уже после разгона парламента в 93-м году, у него никак не получалось с новой Думой создать вот этот закон. Депутаты все время подозревали его в том, что он пишет его под себя и сам хочет пройти в Конституционные судьи. И Шахраю тогда пришлось чуть ли не на Библии поклясться, что он в судьи не пойдет, и только тогда закон получил ход. Мы хотим вас спросить, с позиции сегодняшнего дня, как вы оцениваете роль Сергея Шахрая как персоны 92-го года?
Если вы положительно оцениваете роль Сергея Шахрая, 8-495-66-00-664. Если вы скорее отрицательно оцениваете его роль, 8-495-66-00-665.
Голосование пошло.
Сергей Шахрай сыграл скорее положительную роль 660-06-64, скорее отрицательную 660-06-65. А пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Сергей Шахрай когда-то был главнокомандующим юридическим фронтом, высшей правовой инстанцией постсоветского государства. Добился этого неустанным, неусыпным стремлением в самые верхние эшелоны власти. Интрига и карьера были главным содержанием его жизни. Сергей Михайлович отличался искренним и яростным властолюбием. Но это нормально. Критиковать политика или чиновника за то, что он властолюбив, все равно как обвинять ветеринара в излишней любви к животным. Шахраю было чем подкрепить свою тягу к власти. Он знал законодательство, умел его правильно трактовать, а главное – его создавать. Сочинял именно такие законы и указы, какие были нужны Ельцину. Хотя бывало, что проваливался и ошибался. Так однажды под бывший праздничек 7 ноября Шахрай написал зубодробительный указ президента о запрете Компартии. Но из теории в практику перевести его не удалось. Он проиграл дело в Конституционном суде. В принципе, любую партию, даже самую ужасную и коммунистическую, вправе запретить только суд. Ни у Шахрая, ни у президента Ельцина не было полномочий верховного судьи. И как ни пытался главный кремлевский юрист хитрить и доказывать, будто КПСС не партия, а государственная структура, словесная эквилибристика не помогла. В конце концов, неважно, чем была в бозе почившая КПСС. Новую компартию Российской Федерации нельзя было запрещать. или уж пытаться все сделать грамотно, а не лихим кавалерийским наскоком. Тот провал Шахрая его карьере не помешал. Она продолжалась зигзагообразно, от взлета к падению и обратно. Наш герой был нужен и незаменим на вторых ролях – советника, эксперта, кабинетного стратега. Но его всегда тянуло на первые роли. Вот и пришлось заканчивать практически в массовке. В амплуа кушать подано в аппарате счетной палаты. А может быть, просто он уже наигрался во власть.
Вот так вот вспоминает Николай Троицкий Сергея Шахрая. Ну, кстати, вот из тех, кто принял участие в голосовании, 68% оценивают роль Сергея Шахрая скорее положительно, а 32% скорее отрицательно.
В сетевизоре 75% на 25%.
Вот оно, влияние интернета, оно всегда где-то накручивает 8%. Вот так вот накручивает.
В какую-нибудь сторону накручивает, да, только непонятно, в какую накрутит.
Ты знаешь, к сожалению, 92-й год не только многое принес, но и, к сожалению, очень многие ушли, замечательные люди, от нас в 92-м году. Мы не всех, естественно, просто всех не можем, но многих сейчас вспомним. Вспомним Евгения Евстигнеева, замечательного актера, вспомним историка Льва Гумилева, создателя теории пассионарности, Виктора Ильченко, артиста эстрады, участника знаменитого дуэта Ильченко. Карцев, Сергея Образцова, актера и режиссера театра «Кукол», Ричарда Брукса, кинорежиссера, сценариста и писателя, Сэма Уолтона, бизнесмена, основателя торговой сети Walmart, Михаила Талли, гроссмейстера, 8-го чемпиона мира по шахматам, писателя-фантаста Айзека Азимова, французскую актрису Арлетти, любимого актера Альфреда Хичкока Энтони Перкинса, чехословацкого политика, инициатора реформ времен Пражской весны Александра Дубчика, 4-го канцлера ФРГ Вилли Бранта, комика Бенни Хилла и великую немецкую актрису Марлен Дитрих.
Абсолютно мирового уровня имена. Ну, а Марина Максимова нам напомнит о том, что еще происходило в 92-м году во всем мире.
До предела накалилась ситуация в бывшей Югославии. Боснийские сербы в ответ на заявление Сараева о выходе из состава Югославии объявили о собственной независимости. Новое образование получило название Республика Сербская. Скупщина в спешном порядке приняла конституцию, а лидеры республики объявили о намерении провести референдум по вопросу независимости и суверенитета. Президент Грузии Звят Гамсахурдия не смог удержать власть. В начале января после двухнедельного боя на проспекте Руставели Гамсахурдия бежал из своего секретного бункера, а затем и из страны. Против свергнутого президента было возбуждено уголовное дело. Сам же Гамсахурдия, как оказалось, скрывался в Чечне. Джохар Дудаев поселил его в своем особняке в центре Грозного. Египтянин Бутрос Бутрос Гали сменил на посту генсека ООН Хавьера де Куильяра. Перуанский дипломат возглавлял Организацию Объединенных Наций на протяжении 10 лет. Китай после долгих и трудных переговоров ратифицировал договор о нераспространении ядерного оружия. В Афганистане повстанцы свергли президента Мохаммада Наджибулу. Моджахеды во главе с Ахмад Шахом Масудом за несколько недель захватили крупнейшие области страны и вошли в Кабул. Наджибула объявил о готовности уйти в отставку, но было уже поздно. Президент нашел убежище в здании миссии ООН в афганской столице, где и прожил следующие 4 года. Бывший лидер ГДР Эрих Хонекер предстал перед германским судом. Борис Ельцин отказал политику, который в течение нескольких лет скрывался в Москве, в праве дальнейшего пребывания в России. Хонекер нашел временное пристанище в посольстве Чили, но вскоре был изгнан оттуда, а затем экстрадирован в Германию. Немецкие власти арестовали Хонекера в аэропорту и заключили его в тюрьму Моабит. Демократ Билл Клинтон одержал неожиданно для многих победу на президентских выборах в США. Губернатор штата Арканзас взял верх над действующим президентом Джорджем Бушем-старшим. Сами выборы заметно отличались от всех прочих наличием серьезной третьей силы. Росс Перро установил исторический рекорд среди независимых кандидатов, набрав почти 19% голосов избирателей и сильно ослабив позиции президента Буша. Весь год королевскую семью Великобритании сотрясали скандалы. Апофеозом стало 9 декабря, когда принц Чарльз и всенародная любимица принцессы Диана объявили о своем разводе. Сборная Дании одержала сенсационную победу на чемпионате Европы по футболу. В плей-офф датчане последовательно одолели признанных фаворитов турнира, действующих чемпионов Европы, голландцев и чемпионов мира немцев. Любопытно, что за неделю до старта турнира Дания вообще не числилась среди его участников. Скандинавская сборная заняла место дисквалифицированной из-за санкций ООН Югославии, которую сняли с соревнований за несколько дней до старта. Почти 200 тысяч человек собрались на лондонском стадионе Уэмбли, чтобы почтить память певца Фредди Меркьюри. В памятном концерте приняли участие не только коллеги музыканта по группе Queen, но и многие звезды поп и рок-музыки. Среди выступавших были, например, Дэвид Боуи, Лайза Минелли, группа Guns N' Roses и Элтон Джон. Все деньги, вырученные от продажи билетов, организаторы перечислили в фонд борьбы со СПИДом.
Эхо Москвы.
Вот что происходило в мире за пределами российских границ в 92-м году.
А у вас? Юрий из Санкт-Петербурга пишет. У меня сохранилась брошюра «Приватизация в кармане», издана в 93-м году. И вот это вот меня добило. Тираж не указан.
Майкл пишет. Отличный год. Много заработал валюты.
Лена из Обнинска. Вот сказала вам, что счастлива, а сама боюсь спугнуть судьбу. Лена, не бойтесь. Судьба любит уверенность в себе людей. Мы все будем счастливы обязательно.
Да, а вот Юрий из Санкт-Петербурга вспоминает машины братков. Пишет, ездили на 99-х ВАЗах и на убитых фламиномарках, по крайней мере, по Ленинграду. А нам пришло время в сторону кино посмотреть. У нас очередная кинобитва. В прошлый раз у нас «Молчание ягнят» и «Терминатор 2» рубились, а сейчас, ну, сейчас расскажем.
Что здесь вызывает?
Это наша новая киноотбивка, придуманная Инессой Землер. А у нас впереди действительно очень серьезная дуэль фильмов «Анкор еще Анкор» Петра Тодоровского и «Дракулы» Фрэнсиса Форда Копполы.
Если вы считаете, что на роль кинопремьеры года больше подходит «Анкор еще Анкор», то ваш телефон 8-495-660-0664. Если «Дракула», то 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, если кинопремьера года, по-вашему, это «Анкор еще Анкор», 8-495-660-0664. Если «Дракула», 8-495-660-0665. Ух ты, я уже думал, в первые секунды все будет ясно.
Пока вы голосуете, мы почитаем еще немножко смс-ок. Счастье, как и все, в сравнении познается. У кого-то суп жидок, а у кого-то жемчуг мелок. По сравнению со многими, я счастливейший человек. Но до полного счастья многого не хвата, пишет Рупрехт. Артем из Ростова-на-Дону философски замечает. Россия не какой-то там Непал, чтобы люди были счастливыми.
Да, в самом деле. Смотри, Вася написал прекрасную смс-ку, пишет, сейчас, кстати, фанаты «Санта-Барбары» на свои деньги наняли тех же актеров дубляжа и в Питере доозвучивают последние серии. Вот как укоренилось.
Александр из Санкт-Петербурга в 92-м женился на Светлане. Вот мы и вместе 22 года. Двое детей, мальчик и девочка.
Слушай, ну, по-моему, совершенно бессмысленно держать дальше голосование, потому что, в общем, здесь все довольно быстро стало ясно, но пока мы не скажем вам, кто победил, вы сначала вот послушайте.
Разлюбезная Антонина Трофимова, хоть вы и погубили мою жизнь огромной своей добротой, с риском для себя воруя морф и освобождая мое израненное тело от нечеловеческих страданий, за что проклинаю, благодарю. Бросаете все, купить билет и с детьми приезжайте ко мне навсегда, потому что жизни без вас не рад. Нет никакой, черт возьми, гвардия капитан Лихолов. Милая Кира Петровна, разлука наша слишком затянулась. Каждый день, прожитый без вас, становится для меня вычеркнутым из жизни. Бессонными ночами вижу вас, Ленинград, белая ночь. Любимая, бросайте все, садитесь в скорой. Я жду вас, черт возьми.
Вот одна из замечательных сцен из замечательного фильма «Анкор еще Анкор», где герой Владимира Ильина, капитан Легкого, будучи не трезв, ночью пишет письма разным женщинам, призывая их приехать к нему, а потом утром, спохватившись, спешно догоняет почтальона и отбирает у него эти письма.
Я только скажу, что «Анкор еще Анкор» победил с соотношением 82% на 18%.
Драма Петра Тодоровского довольно долго ждала выхода на экран, но дождалась, и выход получился триумфальным на картину, рассказывающую о любовном многоугольнике на фоне послевоенных декораций. Градом посыпались различные кинонаграды. Плюс еще был совершенно потрясающий актерский состав. Тут и Валентин Гафт, и молодой Евгений Миронов, и Елена Яковлева. И даже в небольших ролях можно увидеть, например, ну, того же Владимира Ильина или, скажем, Станислава Говорухина. Ну, к слову, критики фильм встретили не слишком доброжелательно. Например, Тодоровского многократно обвинили в очернении образа советских фронтовиков-офицеров. Это тоже к разговору о том, что несколько миропониманий изменилось. Да. Но сам режиссер утверждал обратное. Он говорил, что они замечательные люди, просто попали в такую ситуацию, где деваться некуда. Вот такой вот фильм Петра Тодоровского. Он еще много снимал и в 90-е, да и уже в начале 21 века, но это был такой очень действительно революционный фильм, потому что ну, стало возможно в 90-е годы показывать то, что было совершенно невозможно показать раньше. Да? И это вот и в фильм «Анкор еще Анкор» тоже попал.
Ну и, честно говоря, нам было непросто найти соперника для фильма «Анкор еще Анкор», чтобы предложить для голосования.
Ну, Дракула достойный соперник, потому что он совершенно из другого поля, да, и это такой единственный, наверное, хоррор, к которому серьезно относятся кинокритики, потому что, ну, это, в общем, не столько хоррор, сколько это, в общем, как ни странно, применительно к Дракуле фильм любви. Это совсем не то, что вот сейчас выходит какой-то новый, совершенно безумный блокбастер «Дракула».
Космоплетов пишет: «Санта-Барбара была лучшим миротворцем. В Абхазии на Гумисте стрельба прекращалась, все шли к телевизорам». Между прочим.
Какая бурная дискуссия вокруг бывшего генсека ООН Хавьера Переса де Куэльера. Ну, много у него имен, как и у многих испаноязычных людей. О чем тут спорить?
А что он там проиграл? Этот процесс просто тихо съехал на нет после амнистии по числу в 1993 году. Это Руприхт про процесс по делу КПСС. Нет, Руприхт. Процесс не съехал на нет, потому что именно после этого процесса стало возможно восстановление Компартии России, ну, Российской Федерации, как правопреемница.
Слушай, все-таки к Санта-Барбаре Людмила пишет: «Мы любимого кота назвали Мейсоном».
Подожди, а я тут еще где-то про кошку Марфу-то читал?
Про кошку Марфу вслух не читал. Про себя прочел про кошку Марфу.
Так.
Вот потеряли мы кошку Марфу.
Да,
я помню биографию, что она в 92-м... Вот, у меня в декабре 92-го года кошка Марфа появилась. Мы ее подобрали, которая умерла в 2002 году. Ее правнук живет и сейчас. Ему 15 лет, пишет Дмитрий из Екатеринбурга.
Ну что ж, там была находка кошки, а у нас свои находки.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
А я.
Эхо Москвы.
Да, мы людей нашли.
Мы людей нашли. На радиостанцию «Эхо Москвы» в 1992 году пришли Антон Орех, Майя Пешкова, Александр Климов, звукорежиссеры Ольга Рябочкина и, по моим сведениям, Николай Котов.
Кивает. Когда он пришел на «Эхо Москвы».
И пришли наши два замечательных человека, которых, к сожалению, с нами уже нету. Это Анатолий Суренович Агамиров и Борис Васильевич Алексеев. Так, дальнейшие воспоминания. Инна из Ростовской области пишет: «В 92-м Березовский открыл Логоваз. Работала там. Счастливо и благодарна».
А вот Александр пишет: «В 92-м году женился на Светлане. Вот мы и вместе 22 года. Двое детей, мальчик и девочка». Ты уже читала эту смс?
Да, я ее читала.
Ну ничего, такая смс, ее не грех еще раз прочитать.
И вспоминают еще у нас, куда ваучеры вложили. Так, так, где-то хорошо. Все в семье вложили в первый ваучерный 4 штуки, а я с двумя друзьями продал 2 по 5 тысяч. Это хватило на 2 дня кутежа. Москва.
А вот от Сергея прекрасная смс-ка. На Киевском вокзале продал свой ваучер и купил 2 пачки памперсов для новорожденной дочки.
Новорожденной.
Хорошо, убедила. Убедила. А получил 2100 акций «Газпрома». Даже был много раз на собраниях акционеров. При продаже до кризиса 2008-го мог продать за 25 тысяч долларов, пишет Андрей.
Несчастная смс-ка пришла. Теща выстирала брюки, где лежали ваучеры. Они растворились.
А вот Виктор пишет. Я свой ваучер вез из Волгограда в Тамбов в автобусе в сумке, но в итоге по дороге напился и сумку потерял. До Тамбова не доехал. Вот так я и вложился.
Очень много у нас вспоминают всяких фондов, которые были. И, господи, Казбек Инвест, и Первый инвестиционный.
Русский дом Силинга тут вспомнили.
Да, да,
я
да.
Рекламу вспомнил с лебедем. С
ну, там, да, там тоже была такая серийная реклама. Вложила ваучер в фонд программы приватизации. Так, сотрудник продал ваучер и купил сапоги жене, а я дура. Нина, все хорошо. Надеюсь, что в вашей жизни было еще много.
Неожиданный вывод. Неожиданный вывод, серьезно. Ну что?
Мы на этом заканчиваем наши воспоминания о 92-м годе. В следующем году мы... через неделю в следующей программе мы будем принимать ваши звонки и разные истории слушать. И тоже голосовалки, и с нами будет наш новый на этот год дежурный домовой. И расстаемся мы с вами рубрикой «Хит года». В 92-м году мы выбрали в качестве хита «Макарену».
Сейчас спою.
Песня, записанная в 1992 году, сразу стала популярной в Латинской Америке. Для своей предвыборной кампании ее в качестве неофициальной музыкальной темы использовал губернатор Пуэрто-Рико Педро Расселло. Вскоре в клипе «Лос дель Рио» был показан танец под эту музыку, в котором были задействованы и ноги, и руки, и голова. Только руками макарену можно было танцевать сидя. По телодвижениям макарены созданы подробнейшие инструкции с описанием последовательности, какая часть тела что должна делать.
Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I. Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine.
Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
My name is Macarena, always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me.
Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena.
Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
¡Ay!